Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. Мы с вами сегодня продолжим с Божьей помощью изучать книгу пророка Захарии и будем изучать четвертую главу, которая содержит удивительное видение миноры или светильника. Начнем, как обычно, с первого стиха. Захария рассказывает: «Ваешав Аммалах Адаберби, Ваирайни Кииш Ашер Яор Мишнато». И вернулся, или обратился, или и снова проявился ангел, говорящий во мне, и пробудил меня, как будет человека ото сна. Есть у этой истории два подхода, два толкования. Первый говорит о том, что вообще тенденция к эпохе Захарии, что пророчество сходит на нет, пророки становятся все слабее и слабее, и человечество все дальше отдаляется от Всевышнего. Это выражается и в пророках. Поэтому, говорят эти комментаторы, Захария просто как ученик, уснувший на уроке, которого сосед по парте толкает локтем. И ангел точно так же пробуждает Захарию. Другие комментаторы говорят о том, что это слово «Ваирени» и «пробудил» словно подъем человека на следующий уровень. Когда человек просыпается, он приходит на другой уровень сознания, на другой уровень осознанности, и существует уровень пророчества, по сравнению с которым наше осознание реальности – это сон. И, согласно этому подходу, ангел просто поднял, или не просто, поднял Захарию на более высокий уровень. Мы, как обычно, не будем выбирать, какое из двух объяснений более правильное. Итак, ангел, говорящий в Захарии, снова обращается к нему и говорит, второй стих, «Вайомар элай ма таруэ» и спросил меня, и сказал мне, что ты видишь. «Вэмар», и я сказал, «Раити ине менурат захав куля, вегуля аль руша, вешева наротея алея, шева ушева мцукот линерот ашер аль руша». Давайте разберем это подробно. Он говорит, вот я видел минуру или светильник из чистого золота, вся из золота, а над ней сверху, сверху круглая чаша, слово «гуля» означает что-то круглое, шар, он видит шарообразную чашу над светильником. Вешеваны ротея аллея, в минору, в светильник вставлялись, собственно, лампады. Это сосуды, в которые наливалось оливковое масло, погружался фитиль, и они горели. Маленькие чашечки или большие, в зависимости от размера миноры, для, собственно, оливкового масла. Они вставлены, то есть минора в собранном виде. И дальше Захария говорит, «Шева у шева мецикот линерота шера руша». Семь и семь трубочек сходит в чаши, которые стоят на светильнике. Входят к свечам, которые стоят на светильнике. Язык этого пророчества Захария, этого видения Захарии очень трудный. И из-за этих сложностей возникают разные понимания даже простого уровня текста Захарии. Некоторые комментаторы говорят, что Захария имеет в виду, что к каждой из лампад идет от верхней круглой чаши, нисходит семь трубочек. Тут сделаем техническое отступление и техническое объяснение. Часто, чтобы оставить лампаду на долгое время, к ней действительно присоединяли больший сосуд с маслом. Из него масло капало потихонечку через трубочку, капало в саму лампаду, и таким образом масло в лампаде не кончалось. Устроить это можно было разными путями, когда масло при наполнении переливалось из одного сосуда в другой, как каскады, как несколько маслопадов постепенно из верхней чаши в более низкие. еще всяко разно, параллельно и последовательно можно соединить чаши, но поскольку масло было не очищенное, в нем могли попадаться маленькие крупицы маслины, это застопоривало трубочки, и поэтому удобнее, роскошнее ввести отдельную трубочку каждой из лампадок. И для верности можно и 7 трубочек, тоже не удивительное явление. Еще одним образом можно понять, что лампадки имеют такой небольшой носик, через который масло наливается и выливается, и у каждой лампадки под 7 носиком, 7 фитилей можно вставить в каждую лампадку. Это тоже возможное понимание картины. В любом случае мы возьмем оба толкования и попробуем их понять. 7 трубочек говорят о том, что Всевышний полностью заботится, полностью опекает, что каждый элемент мироздания, он получает свое снабжение, получает свою отдельную заботу Всевышнего, что Всевышний заботится о каждой из частей. Семеричная структура мира, она часто используется, есть 7 небес, есть 7 континентов, 7 земель, еще разные элементы с описанием мировой иерархии разделяются на 7 частей, есть в конечном счете 7 дней и недели от шаббата до шаббата, то есть забота Всевышнего о человечестве на каждом этапе. Но и число 49, 7 и 7, тоже имеет большое мистическое значение. 49 дней, 49 ступеней раскрытия света в отсчете Омера, когда мы считаем от Песаха до Пятидесятницы, и это время, когда Иешуа повелевал своим ученикам оставаться в Иерусалиме, чтобы в Пятидесятницу раскрылся более высокий свет, чтобы они получили Святого Духа, то есть число 49-50 связано с развитием, с раскрытием Святого Духа. И еврейская традиция говорит, что во времена Машеха раскроется сокровенный свет, ведь мы живем в мире, в котором светят светила, а до светил был свет, который Всевышний сотворил изначально. И этот свет раскроется во всей своей полноте в 7 раз сильнее 7 дней творения, то есть свет 49-кратный свет творение. Это пророчество, таким образом можно понять, как пророчество о великом раскрытии света. Вот такое видение увидел Захария, но это еще не все видение. Захария добавляет детали в 3 стихе. «Вышнаем зитим алея, эхат миемина гуля, вейхат альсмоля». И 2 маслины, это можно понять как масличное деревья, или как ветки маслин. Второе понимание более вероятно, почему мы увидим позже. Хотя есть такой комментарий, которого зовут Дата Микра, автор его Дата Микра, и он говорит о том, что это вообще еще какие-то маленькие чашки в виде маслины, но давайте этот комментарий в данном случае отложим в сторону, и, скорее всего, речь идет здесь о масляничных ветках, о ветках маслины, почему мы поймем дальше по тексту. «Ваан веамар аль малах адаберби, леймор ма эле адони». Я ответил на это видение, отреагировал на это видение и спросил у ангела, говорящего во мне, и спросил его, что это такое, господин? В 5 стихе мы читаем, что ангел, говорящий в Захаре, очень удивлен этим вопросом. И ответил ангел, говорящий во мне, и сказал мне, «Алёй, дата маэма, ты не знаешь, что это такое?» И я сказал, «Нет, Господи, я не знаю». Вот этот вопрос ангела сразу же напоминает беседу Иешуа с Никодимом в Евангелии от Иоанна. Обычно, когда меня спрашивают о беседе Иешуа и Никодима, говорят, почему Иоанн не знал о рождении свыше, и мог ли Иоанн не знать о рождении свыше. На самом деле, этот риторический вопрос который Иешуа задал Никодиму, ты, учитель в Израиле, этого не знаешь, связан не с рождением свыше, а с действием Духа. Если посмотрите дальше, посмотрите в самом Евангелии, Иешуа объясняет Никодиму, что Дух дышит где хочет, что его путь неисследим, и на этот вопрос Никодим говорит, на это Никодим его спрашивает, как такое может быть, и Иешуа говорит, как ты можешь этого не знать? Это удивление в риторическом вопросе Иешуа связано с действием, с непониманием действия Святого Духа, с тем, что Никодим не понимает, как действует Дух. И в данном случае мы увидим, что есть очень яркая параллель. Ангел спрашивает Захарию, почему он не понимает происходящее, когда Захарий отвечает, что нет, не понимаю. Ангел объясняет ему, вот что. И ответил и сказал мне, говоря, «Деврея Дунайль эт Зрубавель». Вот слова Господа для Зрубавеля. «Скажи ему, ло бехайль в ло бекоах, не воинством и не силою, ки им берухи амар Адонай Цваот, но духом моим, говорит Господь». Господь говорит Захарии не воинством и не силою, но духом моим. Возникает вопрос, как это все связано с видением две ветки маслины и менура, и трубочки, которые идут каждой из лампад, и почему Захария это должен был понять. Наиболее вероятное объяснение и практически единственное объяснение, которое распространено среди комментаторов, что ветки грозди маслины, которые были возле шарообразной чаши, возле, так сказать, возле источника масла, они сами бились об эту чашу и сами выдавливали из себя, сами выдавливали себе масло в чашу. То есть резервуар с маслом наполнялся сам с собою за счет выжимания маслин. И Захария увидел автоматическую маслодавильню, которая давит сама по себе. По нынешним временам, конечно, это неудивительно. У нас автоматики много, но для Захарии это могло быть удивительно, потому что обычно маслины тщательно выдавливают, и это работа, и работа тяжелая. Здесь самоходная, самостоятельная, автоматическая маслодавильня, которая действует не силой человека, не воинством, не давлением, но Духом Божиим. Дух Божий как то, что правит определенным механизмом. И в 7 стихе продолжение того же обращения относительно Зорубавеля, «Миата агара гадоль лифней Зорубавель лемишор». «Кто ты, великая гора перед Зорубавелем, которая станет равниной?» «Веуци эт эвен аруша» и вытащит заглавный камень под восклицание «Хэн-хэн» – «благодать на благодать» в ней. Камень женского рода, поэтому и предлог он тоже женского рода. Давайте попробуем разобраться и с этой частью пророчества. Итак, большая гора перед Зрубавелем. У понятия «гора» есть много отрицательных значений. Гора – это преграда, это препятствие в пути, это какая-то сложная часть пути. С одной стороны, в трактате «Суккот» приводится комментарий, древнее понимание о том, что Ецер-Ара, злое начало человека, злое начало праведника, будет показано ему как гора. То, что человек пережил, будет показано ему как праведнику, сказать, смотри, какую великую гору ты с Божьей помощью преодолел. И праведник может ощущать то, что действительно Бог помогал ему в жизни преодолеть такое сложное сопротивление, С другой стороны, злодеем он будет показан как волосок, с которым они не могли справиться. То есть гора может символизировать препятствие, может символизировать злое начало, что-то, что надо равнять, чтобы проложить путь. И это понимание, которое присутствует у многих комментаторов, Всевышний говорит здесь через Захарию, Зорубавелю, говорит ему, что ты не бойся никаких препятствий. Мы читаем в 8 главе книги Притч, «Премудрость» говорит, «Я родилась прежде гор». Замысел Всевышнего, он сильнее гор. Да и Иешуа говорит про то, что мы можем верою двигать горы, то есть сдвигать горы с пути, преодолевать. И опять-таки параллель с Ецер ара, со злым началом, тоже очевидно. Это одно из толкований. Другое толкование прямо противоположное, так это неудивительно, согласно которой гора – это образ обращения человека к служению. Вот 52 глава Исаии, вот раб мой сделал собой успешным, превознесся много. Машиах связывается с горой, так говорит сборник Мидрашей Илькут Шимони. И мы знаем, что в книге Шмот, в книге Исхода, Моше говорят, знамение тебе, что я послал тебя, что ты будешь служить мне у этой горы. Оба эти понимания имеют право на жизнь. В любом случае, это гора, либо это гора, которая другие как бы появится. Гора появится из ниоткуда, разгладив другие горы. Тогда это Машех, который превозносит из-под земли вверх от смерти к воскресению, возносится как змей в пустыне и очень много других параллелей, либо это гора, которую надо снести, гора, которая препятствие. И в любом случае все это происходит при божественной помощи, при божественной поддержке. Гора, либо она образуется, и рядом с ней образуется равнина, все, что было холмами, изгладится, либо это гора, в плохом смысле, который изгладится, но там появится, явится, откроется камень, который будет возложен на венец здания. Есть фраза «Эвен Роша» – камень главы, камень во главы. Есть понятие «Эвен Айсот» – камень основания, но здесь не может быть в значении камень основания, очень маловероятно, потому что на тот момент, когда Всевышний говорит через ангелов Захария, на тот момент, когда есть это откровение, камень основания уже лежит, и дальше мы еще поймем, почему это не может быть камнем основания. Это камень, который ложится, который кладется в самый верх здания, который венчает здание в арочных конструкциях. Если мы говорим про арочные конструкции, он еще и держит структуру арки. В других конструкциях это венец здания. Мы говорили на прошлой беседе про конец закона Машиах, телос, слово телос, которое означает цель или венец или окончание чего-то. Кстати, английское слово end тоже имеет такое значение. Последний венец здания, главный камень в здании – это Машиах, и он придет или откроется под восклицание «благодать на благодать» – «хэн-хэн-ла». Мы говорили об этом восклицании в уроках по Евангелию от Иоанна, когда разбирали фразу Иоанна «благодать на благодать». «Благодать, благодатная в ней». И дальше еще слово Господне, 8 стих, «Ваидвар Адунай Элай Лимор». Здесь уже действие открыто не через ангела, а Господь говорит непосредственно Захарии, значит, это высокий уровень, и значит, это уже уровень замысла Всевышнего. Мы говорили об этом на прошлой беседе, и Всевышний говорит Захарии так, «Ядей Зарубавель езду авайтазе». Руки Зарубавеля основали этот дом, положили камень основания. Выедав Тивацана. И руки его отделают его, завершат внешнюю отделку, покраску, побелку и последнее приготовление. И дальше это как свидетельство «Виедата киеду найцва от шалхани алейхам». И ты будешь знать, что Господь послал меня к вам. Господь свидетельствует, Господь укрепляет здесь Зарубавеля, против которого ополчило все, что только могло ополчиться. Вот это остервенение, которое есть против строительства храма, можно сказать, как гора, которая над ним нависла, если понимать гору как по одному из вариантов, как большое противление, как гору, которую он должен сдвинуть для того, чтобы храм построить. Всевышний говорит, не отчаивайтесь, не теряйте веру, это не растянется на поколение. Руки Зарубавеля основали этот храм, и руки Зарубавеля закончат этот храм. Он увидит окончание работ. В 10 стихе «Кими баз леем катнут» – «Кто пренебрегает днем скромности, днем сокрытия?» Слово «катнут» происходит от слова «катан» – «маленький». «Кто пренебрегает днем, когда раскрытие света мало?» «Кто пренебрегает днем, когда человек, когда человечество, народ ощущает себя в самом низу, в немощи, кто пренебрегает днем немощи. И смотрите и увидите, самху варау, вы возрадуетесь и увидите, эвен абдиль бьяд зрубавель. Камень в руках Зрубавеля, какой камень? Слово «габдиль», «эвен абдиль» можно понять как «оловянный камень». Камень оловянный, который вешается на веревку для отвеса или нивелира, для того, чтобы проверять наклон стен, для того, чтобы ставить вертикальные стены, такой старый строительный инструмент. Но это одно из возможных пониманий. Другое понимание «эвен абдиль» камень, слово «бдиль», а слово «эвдель», «бадаль», выделился, отделился. То есть камень, который поднимается над всем. Опять-таки, камень купола, самый превознесенный камень, который Зарубавель поставит, завершит строительство в храма. «Шива алейне Адунай эма мишутатим бахоля арец». И на ней семь глаз Всевышнего, которые смотрят, которые наблюдают за всей землей. Если все-таки увидеть в том, что Зарубавель – это начало, росток того спасения, которое раскроется в приходе Машеха во второй храм, об этом Захария еще будет говорить очень много, у Захарии пророчество, именно, которое можно понять о приходе Машеха во второй храм, и семь глаз, семь светильников, которые будут потом в книге Откровения описаны. Мы еще вернемся к этим семи глазам. Всевышний начинает реализацию своего плана, выходит, реализация плана, можно сказать, выходит на финишную прямую, не совсем начинает, а он ускоряет реализацию своего плана, и в этот момент есть особый промысел Всевышнего о Святой Земле, о земле, на которую смотрят глаза Всевышнего, как говорил Шломо, и есть полный промысел, абсолютный промысел Всевышнего относительно всего того, что будет происходить во Святой Земле. Я ответил и сказал ему, «Машны язитима эля аль ямина минурава аль смуля». Что это за две маслины слева и справа от миноры? И в 12 стихе Захария, не получив ответа, повторяет свой вопрос немного подробнее и говорит, «Ванчинит», и спросил я второй раз, и сказал я второй раз, «Маштей шевлезитим», что такое эти две грозди маслин? Я не знаю точно русское слово. У фасоли есть стручок, у овса есть колосок, у винограда гроздь. что такое здесь имеется в отношении маслин, ну, поэтому можно перевести как грозди маслин. Грозди маслин вокруг миноры, вокруг светильника, это часть герба государства Израиль, две оливковые ветви с гроздями маслин, справа и слева от минуры, у меня на паспорте и на паспорте любого гражданина Израиля, как герб государства Израиль. Ну, спросим, что это за маслины, через кого действует это спасение, что это за две грозди масляничные, ашербаят шней цинцарот азаав, с двумя трубочками, которые льются в чашу, с двумя механизмами, которые выдавливают маслины в чашу и источают, изливают из себя золото. Золото в данном случае это золотой цвет, из маслин не выдавливается золото. Золото это цвет свежевыдавленного оливкового масла из ранних, ранних маслин. Захария таким образом повторил свой второй вопрос. И в 13 стихе ангел опять спрашивает тот же самый вопрос. Ты что, не знаешь, что это такое? И Захария отвечает, нет, господин мой. Ваюмар, ваюмар. Это два сына или два человека, носящие качество. И дальше передается слово Ицхар. Ицхар – это, с одной стороны, первое выдавленное оливковое масло. Есть разные слова, называющие оливковое масло в зависимости от его стадии. Поскольку в Израиле производство оливкового масла очень распространено, то оно не всегда называется просто оливковым маслом. У него есть разные другие названия. И слово «ицхар» означает первое выдавленное оливковое масло. Оно содержит в себе не только масло, но еще и сок маслины. Первым, самой маленькой капелькой выдавливается масличный сок, и сразу выходит масло. И масло, создает жидкость с примесью сока, это «ицхар», оно золотистого светлого цвета. Еще одна деталь относительно слова «ицхар». От этого же корня происходит слово «цогораим», которое означает «полдень», то есть полное освещение, включение освещения, двойное освещение, свет, двойной свет вдвое. И еще что важно помнить об использовании этого слова. Когда Ноаху Всевышний повелел сделать в ковчеге освещение, он сказал, сделай цогар. Слово цогар переводят некоторые как форточка, как какое-то окошко, иллюминатор. Другие говорят, что слово цогар означает камень драгоценный, который был какой-то искусственный, чудесный светильник, который был дан Ноаху в благословение. В любом случае, это связано с одной стороны с помазанием, с другой стороны с источником света, два светлых помазанника, стоящих перед всею землей. Два помазанника – это две линии, через которые Всевышний действует через первосвященника. Есть кегуна, две короны. Есть корона священника, есть корона царства. На момент, когда говорит Захария, Зарубавель несет на себе корону царства, он находится в должности, которая по-персидски называется паха, по-турецки паша, по-русски можно сказать он князь, и есть первосвященник Иошуа, о котором мы говорили в прошлой главе, это исторический на момент действия Захарии. Но весь этот механизм показывает, что Всевышний творит из двух адов, Всевышний соединяет коинское служение и царское служение в одной миноре, которые будут стоять перед господином всей земли. Кто такой господин всей земли? Мы еще об этом тоже поговорим. Это тоже связано с Машехом, которому дана власть на небе и на земле. Таким образом, видение Захарии, если подвести итог видению о светильнике, то Всевышний показывает, что он действует во всех деталях, что его действие сокрыто во всех деталях всего происходящего на Святой Земле, всего происходящего в ту эпоху, и что это финишная прямая, это совершенный план по раскрытию Машеха, и что ни Зрубавелю, ни Иешуа, тем действующим лицам, которые действуют в тот момент, нечего бояться, нечего обращать внимание на вражду, потому что через них Всевышний действует и Всевышний осуществляет свой план, что все они элементы божественного замысла, все они действуют внутри божественного замысла, и служа Богу, они не должны ничего бояться, никаких гор. На этом мы закончим четвертую главу Исаии. Очень сложная глава. Дальше видения будут еще сложнее. Всевышний благословит всех тех, кто изучает его слово, всех тех, кто ищет его лица, кто является служителями его плана. Благословит вас, ближних ваших, дома ваши, всех, кто с вами, здоровьем, материально, душевно, откровениями свыше, наставлением и научением. Мира в вашей семье, мира между вами, мира вам со Всевышним. А с вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.